Глава вторая. Пять вопросов Пуаро. «Слушаю вас, месье Пуаро». В голосе Филиппа Блейка слышалось нетерпение. «Я должен поблагодарить вас за превосходное и ясное изложение событий, имевших отношение к трагедии Крейлов». Филипп Блейк чуть смутился. «Очень любезно с вашей стороны», – пробормотал он. «Я сам удивился тому, сколько вспомнилось, когда я принялся это записывать». «Это был исключительно четкий рассказ, но в нем кое-что пропущено, не так ли?» «Пропущено?» – нахмурился Филипп Блейк. «Ваше повествование было, скажем так, не совсем откровенным». В голосе его появилась твердость. «Мне дали знать, мистер Блейк, что, по крайней мере, однажды, тем летом, видели, как миссис Крейл вышла из вашей комнаты в довольно поздний час». Наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием Филиппа Блейка. «Кто вам это сказал?» – наконец спросил он. «Не имеет значения», – покачал головой Эркюль Пуаро. «Важно то, что мне это известно». Опять молчание. Затем Филипп Блейк принял решение. «По-видимому, волей случая вам довелось прикоснуться к личному в моей жизни», – сказал он. «Я согласен, что это никак не увязывается с тем, что я написал. Тем не менее, это увязывается гораздо больше, чем вы полагаете. Что ж, я вынужден поведать вам правду». «Я действительно испытывал чувство неприязни к Кэролайн Крейл и одновременно сильное влечение. Возможно, именно влечение вызвало неприязнь. Меня возмущала ее власть надо мной, и я пытался избавиться от чувства влечения к ней тем, что постоянно размышлял о ее дурных качествах. Мне она никогда не нравилась, если вы понимаете, о чем я говорю, но я без труда мог бы сойтись с ней. Еще мальчишкой я был влюблен в нее, но она не обращала на меня внимания. Этого простить я не мог. Когда Эмиас окончательно потерял голову из-за этой девчонки Грир, у меня появился шанс. Ни о чем как следует не подумав, я вдруг объяснился Кэролайн в любви. Она спокойно ответила: «Я всегда об этом знала». Подумайте только, какая наглость. Разумеется, я понимал, что она меня не любит, но она была выведена из равновесия и расстроена последним увлечением Эмиаса. В таком настроении женщину нетрудно завоевать. В ту ночь она согласилась прийти ко мне и пришла». Блейк помолчал. Ему было трудно говорить. «Она пришла ко мне, а потом, когда я ее обнял, она спокойно заявила, что из этого ничего не получится. Она всю жизнь любила и будет любить только одного человека. Что бы ни произошло, она принадлежит только Эмиусу Крейлу. Она согласилась, что дурно обошлась со мной, но сказала, что ничего не может с собой поделать, и попросила у меня прощения. И ушла. Ушла от меня. Приходится ли удивляться, месье Пуаро, что моя ненависть к ней возросла во сто крат? Приходится ли удивляться, что я никогда ей этого не простил? Не простил нанесенного оскорбления, а также того, что она убила друга, которого я любил больше всех на свете». И, дрожа всем телом, Филипп Блейк воскликнул: «Я не хочу об этом говорить, слышите? Вы получили ответ. А теперь уходите и никогда не упоминайте при мне об этом». «Мне бы хотелось знать, мистер Блейк, в каком порядке ваши гости вышли в тот день из лаборатории?»
«Дорогой месье Пуаро», – запротестовал Мередит Блейк, – «как можно об этом помнить спустя 16 лет? Я сказал вам, что последней ушла Кэролайн. Вы уверены?»
«Да, по крайней мере, по-моему...»
«Пойдемте туда, нам нельзя сомневаться». С явной неохотой Мередит Блейк направился в лабораторию. Он отпер дверь и открыл ставни. «А теперь, мой друг», – властно заговорил Пуаро, – «вы демонстрируете вашим друзьям настойки из трав. Закройте глаза и думайте». Мередит Блейк покорно закрыл глаза. Пуаро вытащил из кармана носовой платок и тихо поводил им в воздухе. Ноздри у Блейка еле приметно зашевелились, и он пробормотал: «Да, да, просто удивительно, как все вспоминается. На Кэролайн было платье цвета кофе с молоком. Филу явно было скучно. Он всегда считал мое увлечение идиотским. А сейчас припомните, как вы уходили.
шли в библиотеку, где вы собирались читать отрывок, описывающий смерть Сократа. Кто вышел из комнаты первым?»
«Эльза. Она вышла первой. За ней я. Мы разговаривали. Я остановился, ожидая, пока выйдут остальные, чтобы запереть дверь.
Филипп?»
«Да, следующим вышел Филипп. За ним Анжела. Она спрашивала у него, что значит на бирже играть на повышение и на понижение. Они прошли через холл. За ними шел Эмиас. Я стоял и ждал. Кэролайн, конечно».
«Значит, вы совершенно уверены, что последней была Кэролайн? Что же она там делала?»
«Не знаю», – покачал головой Блейк. «Я стоял спиной к комнате. Я разговаривал с Эльзой. По-моему, рассказывал ей, что некоторые растения, согласно старинному суеверию, полагается собирать только в полнолуние. А затем торопливо вышла Кэролайн, и я запер дверь».
Он замолчал и взглянул на Пуаро, который прятал платок в карман.
Мередит Блейк повел носом и с отвращением подумал: «Этот человек пользуется духами».
«Вот теперь я уверен», – сказал он. «Мы вышли из лаборатории в таком порядке. Эльза, я, Филипп, Анжела, Эмиас и Кэролайн. Поможет вам это?»
«Да, картина становится ясной», – ответила Пуаро. «Послушайте, мне хотелось бы, чтобы вы собрали их всех здесь. Это, наверное, не будет слишком затруднительно».
«Слушаю вас».
Эльза Дитешем произнесла это с любопытством, как ребенок.
«А мне хотелось бы задать вам вопрос, мадам».
«Да».
«После того, как все было кончено, после суда, Мередит Блейк сделал вам предложение?»
Эльза уставилась на Пуаро, потом в ее глазах появилось презрение, даже скука.
«Да, а что?»
«Вы были удивлены».
«Я? Не помню».
«И что же вы ответили?»
Эльза рассмеялась. «Что, по-вашему, я могла ответить? После Эмиаса Мередит? Это смешно. С его стороны глупо. Впрочем, он никогда не отличался умом». Она вдруг улыбнулась. «Он хотел, понимаете ли, защитить меня, заботиться обо мне, как он выразился. Он, как и все прочие, считал, что процесс был для меня тяжким испытанием. Репортеры и улюлюкающая толпа, и та грязь, которой меня закидывали». С минуту она сидела в раздумье, а затем сказала: «Бедняга Мередит, какой же он осел!» И снова рассмеялась. Опять Эркюля Пуаро встретил проницательный взгляд мисс Уильямс, и снова ему показалось, что годы куда-то исчезли, и он превратился в робкого, пугливого мальчишку. «Есть вопрос, который ему хотелось бы задать», – объяснил он. Мисс Уильямс выразила желание узнать, что за вопрос. «Анжеле Уоррен еще в младенчестве», – медленно, тщательно подбирая слова, заговорил Пуаро, – «было причинено увечье. В своих записях я однажды натолкнулся на упоминание об этом факте. В одном месте говорится, что миссис Крейл швырнула в нее пресс-папье, в другом, что она ударила девочку кочергой. Какая из версий соответствует действительности?» «Я никогда ничего не слышала про кочергу», – быстро ответила мисс Уильямс. «Я знаю только про пресс-папье».
«А кто вам сказал?»
«Сама Анжела. Она рассказала мне об этом вскоре после моего появления в Олдербери».
«Будьте добры дословно передать, что она вам рассказала».
Она дотронулась до своей щеки и сказала: «Это сделала Кэролайн, когда я была совсем маленькой. Она бросила в меня пресс-папье. Но, пожалуйста, никогда про это не говорите, потому что она очень расстраивается».
«А сама миссис Крейл упоминала об этом?»
«Только косвенно. Она считала, что мне эта история известна. Я помню, как она однажды сказала: „Я знаю, вы полагаете, что я балую Анжелу, но, видите ли, я постоянно чувствую, что ничем не могу искупить свою вину перед ней“. А в другой раз она сказала: „Знать, что ты на всю жизнь изувечила человека, это самая тяжкая ноша, которую можно вынести“».
«Благодарю вас, мисс Уильямс. Это все, что я хотел знать».
«Я не понимаю вас, месье Пуаро», – резко отозвалась мисс Уильямс. «Вы показали Карли мое письмо?»
Пуаро кивнул.
«И тем не менее вы продолжаете».
Она умолкла.
«Задумайтесь на минуту», – попросил Пуаро. «Если вы проходите мимо лавки торговца рыбой и видите на прилавке с десяток рыб, вы уверены, что это настоящие рыбы, не так ли? А ведь одна из них может оказаться подделкой». Мисс Уильямс возразила с горячностью: «Вряд ли и во всяком случае...» «Вряд ли, да, но и вполне возможно, потому что однажды мой приятель показал мне чучело рыбы. Он их неплохо делал, должен сказать, рядом с настоящей рыбой. И если бы вам довелось увидеть в декабре вазу с цветами магнолии, вы бы решили, что цветы искусственные, а они могли оказаться и настоящими, если их самолетом доставили из Багдада». «К чему вы мне все это говорите?» – рассердилась мисс Уильямс. «Чтобы объяснить вам, когда что-нибудь видишь, следует подумать, зачем это делается». Пуаро чуть замедлил шаг, приблизившись к многоквартирному дому, который выходил на Ридженс-парк. В общем-то, если как следует подумать, у него вовсе не было никакого желания расспрашивать о чем-либо Анжелу Уоррен. С единственным вопросом, который ему хотелось задать, можно было не спешить. На самом деле его пригнала сюда ненасытная жажда к точности. 5 человек, значит, должно быть и 5 вопросов. Тогда все завершалось более четко. Ладно, что-нибудь он придумает. Анжела Уоррен встретила его несколько нетерпеливо. «Выяснили что-нибудь?» – спросила она. «Добрались до истины?» Пуаро медленно закивал головой на манер китайского мандарина. «Прогресс, по крайней мере, есть», – сказал он. «Филипп Блейк?» – она скорее утверждала, нежели спрашивала. «Мадемуазель, пока я ничего не могу сказать. Эта минута еще не настала. Не откажите в любезности приехать в Хэндкросс Мэнор. Все остальные уже дали согласие». «А что вы намерены там делать?» – чуть нахмурившись, спросила она. «Воссоздать картину того, что случилось 16 лет назад?» «Пожалуй, не воссоздать, а прояснить под несколько другим углом. Приедете?» «Приеду», – согласно кивнула Анжела Уоррен. «Интересно увидеть снова всех этих людей. Я, наверное, увижу их под несколько другим, более острым углом, как вы изволили выразиться, нежели прежде». «И привезете с собой письмо, которое показывали мне?» «Это письмо адресовано только мне», – нахмурилась Анжела Уоррен. «Я показала его вам из лучших побуждений, но у меня вовсе нет намерения позволить чужим и малосимпатичным мне людям его читать». «Может, вы не откажетесь руководствоваться в этом случае моими советами?» «Откажусь. Я привезу письмо с собой, но руководствоваться буду собственными соображениями, которые, осмелюсь сказать, ничуть не хуже ваших». Пуаро поднял руки, показывая, что смирился с судьбой. Он встал и собрался уходить. «Вы позволите мне задать вам один небольшой вопрос?» – спросил он. «О чем?» «В ту пору, когда произошла трагедия, вы читали «Луну и грош» Сомерсета Моэма, не так ли?» Анжела вытаращила глаза. «По-моему, да. Совершенно верно». И, не скрывая любопытства, спросила: «А откуда вы узнали?» «Я хотел показать вам, мадемуазель, что и в малых, не имеющих принципиального значения делах, я в некотором роде волшебник. Есть вещи, которые я знаю, даже когда мне об этом не говорят».